Приветствую тебя, Фриволкер, на 46-м выпуске подкаста. Мы уже проникали с тобой в тайны парковой архитектуры с городским лесничим Игорем Корзуном в 33-м эпизоде. Елена Книжникова познакомила нас с экотуризмом и рассказала, как проникнуть на заповедные территории в 32-й совместной тренировке. А вот о том, почему нас тянет в глубину леса, чем заняться современному городскому жителю в естественной природной среде, как воздействует на детей и взрослых тишина и концентрация внимания, мы поговорим сегодня с обаятельной девушкой, которой довелось пожить в таких странах, как Коста-Рика, Панама, США, Израиль. А сейчас наша собеседница вместе с мужем живет на Тенерифе, в Испании. Итак, встречаем экзистенциального психолога, сказкотерапевта, инструктора по хатха-йоге Дарину Дорджи. Не знаю, успел ли ты добежать до опушки леса или слушаешь дома, предлагаю отправиться в лесные купания. Приветствую, Дарина!
Здравствуйте, всем привет! Да, меня зовут Дарина, я практикующий психолог, и сегодня мы поговорим про лесотерапию. Это очень интересный термин, может быть, мало кто слышал, а может быть, наоборот, кто-то уже знаком, и мы, соответственно, погрузимся в эту тему. Что же такое лесотерапия? Ну, само слово уже говорит за себя, да, исцеление с помощью прогулок в лесу. Этот термин произошел и в Японии. Японцы вообще славятся своим таким симбиозом, взаимодействием очень глубоким, традиционным с природой, с духами местности. Вся их культура построена на этом, поэтому эти корни берутся именно оттуда. А дословный перевод – это лесные купания. Почему купания, а не прогулки? Дело в том, что тот, кто был в настоящем диком густом лесу, тот наверняка ощущал этот эффект погружения. Вот когда мы плаваем в море или же в океане, мы полностью погружены. Вот все наши клеточки тела, да, ощущают контакт с этой водой. Точно так же в диком лесу мы ощущаем запахи, шелест. И если вот убрать все гаджеты и зайти в этот лес в одиночестве, вы реально будете ощущать такое пропитывание вплоть до костей. Вы ощущаете все запахи и звуки. И действительно получается эффект купания. Вы как будто вот плывете, вдыхаете, погружаетесь и полностью там. Прям именно с точки зрения энергии. Вы полностью отдаетесь этому пространству. Ну и поэтому это дословный перевод «лесные купания». Теперь я хочу рассказать вам уже о телесном аспекте, что происходит с вашим телом и почему это так целебно для психики и для тела в том числе. Так как японцы заинтересовались этой темой очень глубоко, они стали измерять биометрические показатели и выяснили, что люди, которые практикуют лесную терапию регулярно, у них меняется уровень кортизола. А кортизол – это гормон стресса. Ну, соответственно, если стресс уменьшается, то, конечно же, человек чувствует себя намного лучше, легче. И это сказывается на его соматику. То есть, если он страдает тем или иным заболеванием, то, конечно же, ему становится легче. Даже тяжелые заболевания, они тоже это измеряли. А уровень давления, иммунные показатели – все было замерено до и после, когда человек регулярно стал ходить в лес. И, соответственно, то время, когда он проживал в городской среде и был далек от природы. Показатели их поразили, удивили, и сейчас эта практика стала очень активно развиваться по всему миру. Есть целые инструктора, психологи к этому подключаются, и, соответственно, это такое течение, да, традиция разрастается по всему миру. И если вам очень интересно, вы можете почитать такую книгу, называется «Дух леса». Амос Клиффорд написал ее, американец. И, соответственно, он очень давно этим занимается, водит людей, да, как учит инструкторов, и он много пишет там про разные леса. Он был в разных лесах в разных континентах и описывает уже такую специфику, да, чем отличаются северные леса, южные, там, тропические, или же восхождение на какие-то горные вершины. В общем, в этой книге будет очень детально и подробно описано уже, ну, такие нюансы, скажем так. Ну а мы будем двигаться дальше, и я, так как наша аудитория понимает, что такое прогулки в лесу, да, они на практике это ощутили, я хочу обратить сейчас ваше внимание на вашу энергетическую, как бы, составляющую, а именно на головной мозг. Дело в том, что наш мозг функционирует на 5 уровнях. Это будет гамма, бета, альфа, тета и дельта. Многие об этом писали, есть целые направления, допустим, рейки, тета-хилинг, ну, еще масса других. И я просто сейчас не буду говорить именно об этих школах, я просто приведу пример, что когда человек идет в лес, он, конечно же, расслабляется, и его мозг переходит на другие вибрации, а точнее на тета-уровень. Тета-уровень — это те параметры, при которых наш мозг отдыхает, и более того, он настолько сильно расслабляется, что ему открываются такие творческие какие-то энергии, наше сознание расширяется, и мы как мостик находим внутри себя, с помощью которого мы можем перейти на уровень бессознательного. Об этом мы будем говорить во второй части, сейчас поподробнее остановлюсь на уровне энергии. И благодаря этим волнам, этим вибрациям, опять же таки, наше тело способно снизить уровень стресса. Это подобно сну, да? Ведь каждый из нас знает, что здоровый сон абсолютно важен просто для каждого человека, чтобы восстановить свою нервную систему, ну и, соответственно, свой физический полный баланс. И если человек спит неправильно, это опять же доказано, да, то есть он нарушает эту дисциплину, то у него возникают очень тяжелые заболевания, и одно из них, кстати, депрессия. Первый звоночек — это депрессия. Потом уже будет сахарный диабет может возникнуть, ну и так далее. То есть если человек не восстанавливает всю свою иммунную систему, то, конечно же, организм даст сбой. По этой причине мы сейчас, да, вместе с вами понимаем, что вот этот тета-уровень, на котором мы восстанавливаемся и душевно, и физически, очень важно поддерживать. Но так как мы современные люди, мы живем в такую эпоху, где очень сложно погрузиться в эти тета-вибрации, чаще всего мы пребываем в альфа, в таком состоянии. Это состояние, когда вот я сейчас с вами разговариваю, в принципе, мы работаем, общаемся, функционируем, это все будет вибрации на альфа-уровне. И они такие суетливые, довольно-таки быстро истощается человек на этих вибрациях. Ему бы хорошо, конечно, перейти там, из бета на альфу. Я сейчас не буду вас грузить этими терминами. Просто, что уровень расслабления, отдыха — это очень важный процесс, который мы часто недооцениваем, потому что гонимся за какой-то суетой, за материальным достатком, либо за какими-то достижениями. Ну а потом это все накапливается, хроническая усталость, и выливается в тот или иной стресс. Или же переходит эта энергия тяжелая в соматику, и мы начинаем заболевать. Ну, вот это некие следствия, что с нами происходит, если мы не соблюдаем здоровый образ жизни, а в частности здоровый образ сна, режим сна. Также мне хочется сейчас проговорить такие интересные заметки. Наверное, тот, кто глубоко знаком с анатомией, хорошо и прекрасно понимает, что человек не смотрит на этот мир глазами, он смотрит мозгом. То есть глаз — это всего лишь, да, вот эта сетчатка, она отражает свет. Те магнитные поля, с которыми мы соприкасаемся, они, эти нервные окончания ведут к мозгу, да, вот эту информацию считывается, и в нашем мозгу происходит настоящая алхимия. Вдруг производится та или иная картинка, которую мы уже вследствие говорим как видение, да, я вижу тебя или себя в зеркале, или же я вижу этот мир. Но мы на самом деле видим не глазами, а мы считываем энергию, которая нас окружает. И опять же таки, возвращаясь к телу, если мы окружаем себя очень такими тяжелыми, сухими, искусственными конструкциями, то наше зрение энергетическое, оно притупляется. Мы словно люди, которые лишены вкуса. Или же даже доказаны есть вещи, человек, особенно ребенок, часто теряет свое зрение, да, ухудшается зрение именно с тем, что он не видит разнообразие этого мира. И вот когда я иду в лес, я всегда ощущаю, как мои глаза напитываются этими красками. И я понимаю, что это не глаза, это и реальное какое-то энергетическое, даже не могу подобрать слово, но это энергетическое погружение в другие вибрации в прямом смысле. То есть я понимаю, что если идет собака, она не видит этих прекрасных там цветов, да, грибы эти всякие, там, мох какой прекрасного цвета и так далее. Но все равно она живет в этих вибрациях, они живые. И лес, он наполнен этой жизнью, вот прям вот самые сливки. огромное количество энергии там кипит. И, конечно же, мы можем свою энергию восполнить, как будто мы заряжаем свой телефон, да, подключаем его к сети. Точно так же наше тело нуждается в этой подзарядке. И мы можем это восполнить только в естественной среде, потому что, как бы это банально ни звучало, но человек — это дитя природы, это наши корни. И мы очень часто забываем, что нам в прямом смысле нужно вернуться и заряжаться не от алкоголя или же наркотиков, или же зависимых отношений, что мы часто путаем. Мы думаем, я устал, и мне нужно, не знаю, выпить, да, или покурить, или поесть, вот это заедание. То есть я сейчас уже перехожу к психологическим зависимостям, да, проблемам со своей психикой, со своим поведением. Я не могу это контролировать, я не могу осознать причинно-следственную связь. И часто использую суррогат. А на самом деле человеку нужно восстановить свою энергию, и он может ее взять только из природы, потому что мы, опять же, повторюсь, дитя природы. Соответственно, когда вы приходите в лес, вам нужно правильно подключиться к этому источнику, к этому аккумулятору, да, к этому огромному потоку. Что нам нужно для этого сделать? Нам нужно погрузиться, во-первых, в тишину и убрать все гаджеты. То есть не путайте прогулку по парку, когда вы идете и одновременно разговариваете по телефону или же болтаете со своими друзьями или еще с кем-то. Вы не можете здесь включить свои сенсорную, свое восприятие, да, и ощутить этот контакт. Для этого вам необходимо погрузиться в тишину. То есть вы убираете все лишнее. И желательно идти в одиночестве. Ну, даже если вы идете с кем-то, то постарайтесь особо не разговаривать. Идите и наслаждайтесь действительно природой. Включите все свои чувства, звуки, прям слушайте, какие вы слышите звуки. Потрогайте эту природу, подойдите, соприкоснитесь с кустиками, цветочками, деревьям. Ну, дайте этот контакт своему телу. Ну и, соответственно, запахи. Вот постарайтесь чувствовать и определять, что же так вкусно пахнет в лесу, ну или же наоборот, неприятно пахнет. Главное, сонастройтесь на другой уровень вибрации, и вы поймете, как ваше тело, оно начнет прям вот мягчеть, и ваше сознание начнет потихонечку освобождаться от суетливых мыслей. Вы поймете, что так много было наносного, лишнего. А наверняка каждый из вас, когда заходит в торговый центр, у него включается огромное количество хотелок. Вы вдруг начинаете всего хотеть. Вы дома сидели, вы не хотели купить часы, там, не знаю, дорогие. Зашли в магазин, и вдруг вам захотелось. Вот это энергия, которая толкает вас на покупки. И когда вы отходите от этого торгового центра, приезжаете домой, там, ну, подождете минут, там, не знаю, часа три, да, или на следующий день, вы думаете, не нужны мне эти часы. Вообще-то я их вообще не хотел. То есть вы можете сопоставить абсолютно не свои эмоции, чувства и мысли. Они наносные. Вот кто-то их вас, эту идею в вас внедряет. Точно так же происходит и с лесом. То есть лес, наоборот, вас очищает энергетически. Он освобождает ваш мозг, опустошает его, делает его легким и наполняет его этой свободой внутренней. Но, конечно же, для этого нам нужно предоставить качественный контакт, то есть убрать все лишнее. Еще один важный момент, который мне хочется посоветовать для людей, у которых нет большого опыта в прогулках, это темп ходьбы и дыхания. Тело — это прекрасный провокатор для подключения вот к этому тета-погружению. Так работает любая восточная гимнастика. Тай-чи, цигун, та же хатха-йога. Мы используем свое тело как инструмент для того, чтобы наша психика расслабилась, ум опустошился, и мы смогли погрузиться в другое измененное состояние сознание другое, да, то есть абсолютно качественно другое. Именно поэтому нам нужно войти в хороший ритм ходьбы, комфортный для вашего тела. То есть вы идете немедленно, но не слишком быстро, чтобы вы могли дышать расслабленно. И вы чувствуете такой тонус в мышцах во всем теле, вы чувствуете присутствие в своем теле, вы начинаете его ощущать, каждую клеточку своего тела. И вот когда происходит этот взаимообмен контактов, таких межнейронных связей на уровне дыхания, физического тела и ума, вот здесь происходит вот три как бы ключика мы проворачиваем и открываем это расширенное состояние сознания, вот эту медитацию в прямом смысле. И чем качественнее и дольше вы будете в ней пребывать, тем глубже мы исцелим себя. Исцеление здесь можно подразумевать не только, если у нас есть душевная рана, да, но также и некое расширение себя как личности. То есть я начинаю понимать, что такое эмпатия, что такое сострадание. Во мне появляются совершенно другие чувства, которые раньше я мог в себе не замечать. И природа, она нас этому учит. То есть мы начинаем умиляться, восхищаться. У нас, как в детстве, появляются краски, разнообразное чувственное восприятие. Потому что в городской среде мы очень зажаты. Мы работаем с помощью сознания. Мы сухие. Мы часто даже не заметим, какой красивый цветочек пробился где-то под окном. Мы его даже не видим. Или какая-то птичка прилетела. Наш ум не сонастраивается на эту природу. Он четко выполняет функции. Мы словно роботы функционируем. Но как только мы выходим на природу, присоединяемся к этому энергетическому пространству, все, мы становимся человечнее. Мы начинаем любить эту природу, и природа начинает откликаться. И вот этот баланс, гармония между нами и природой — это самое лучшее, что мы можем сделать для себя, ну, или научить своих детей. Это же привычка. Это может стать вашей традицией, традицией вашей всей семьи. Отсюда и растет наш дух, да, понимание настоящей любви. Мы становимся более добрее друг к другу. То есть в нас что-то происходит, как будто мы мягчеем. Вот как вода камень точит, да, так и здесь природа нас делает мягкими, она сонастраивает нас с собой. Вот такой волшебный процесс может произойти с вами в лесу, если вы сделаете все правильно. Но теперь мы перейдем к более таким сложным моментам, потому что если у вас есть те или иные психологические проблемы, это могут быть тревоги, это могут быть старые травмы, которые вы не совсем осознаете, это может быть потеря близкого человека, она могла произойти 5 лет назад, даже 10 или же совсем недавно. И вот здесь, конечно же, либо человек вот очень много работает, да, и у него, допустим, собственный бизнес, и он не может расслабиться, он так сильно напряжен, что даже в лесу он все время думает, и эти мысли его не покидают. И вот сейчас мы перейдем ко второй части, где я уже буду говорить о символе, то есть лес воспринимать, и мы будем его учиться читать как некий символ нашего бессознательного. Сейчас я буду уже оперировать юнгианскими понятиями, потому что я являюсь юнгианским сказкотерапевтом. Может быть, для кого-то будет это сложно, но, с другой стороны, задайте себе вопрос, да, готов ли я развивать понимание себя как личности и, скажем так, готов ли я понять, откуда я родом, то есть где мои корни, откуда берется мой ум, почему я так мыслю, почему я так отвечаю, чем предопределяется тот или иной выбор. То есть это такие философские, глубокие вопросы, но я уверена, что человек, который гуляет в лесу, он так или иначе интересуется этим. Ну, потому что люди, которые более материалистично настроены, это не со знаком плюс, это просто не его время, да? То есть у него время познавать мир социальный, успешный или же материальный. Но с возрастом очень часто люди приходят уже к другим ценностям. То есть ему уже не интересно копить на машину либо на квартиру. Он не чувствует удовлетворения. А жизнь — это же про что? Это про то, что я ощущаю себя живым с помощью чувств. Если я чувствую радость от успеха, да, какой-то кайф, адреналин, то я жив. А если я уже не испытываю радость от того, что меня там повысили на работе или повысили мне оклад, то значит, что-то во мне умирает. И эта маленькая смерть — это некий потенциал для открытия другого уровня жизни. Еще раз хочу сказать, это не плохо, это не хорошо, это просто другой этап. Заканчивается один этап, это как вот мы сначала маленькие, нам интересно играть в куколки, да, потом мы вырастаем, нам интересно играть со сверстниками, то есть мы влюбляемся. Потом нам это становится скучно, и мы уже растем духовно, личностно, и хотим создать собственную семью. Это тоже показатель нашего взросления. И вот когда мы уже уходим в глубокое какое-то осознание о Вселенной, это уже другой этап. Так вот, давайте вернемся к нашему лесу и к нашему бессознательному. Когда мы с вами в детстве читали сказки, вспомните, пожалуйста, очень часто, практически во всех сказках, главный герой отправляется в лес. И ему говорят, иди туда, не знаю куда, достань то, не знаю что. И в детстве мы не понимали, в чем же смысл, да, какая-то странная игра слов. Как будто автор не мог придумать что-то более, ну, конкретного. А на самом деле в этой фразе скрыта огромная глубина, огромная философия, которую мы можем открыть сейчас. Во взрослом состоянии мы заходим в этот лес, и мы ведь действительно не знаем, что мы там встретим. Мы не знаем, какой мы, как я себя там распознаю, да? Какие меня настигнут чувства и озарения. И я очень часто советую людям больше быть на природе. Желательно прям вот дикой природе. Потому что все-таки лесопарки, они не настолько, ну, скажем так, конечно же, если у вас вообще нет такой возможности, то лучше поставьте в комнате цветок, да, живой цветок, не искусственный. Или же посмотрите красивое видео, где вы наслаждаетесь каким-то, не знаю, дикой природой, тропическими лесами, либо в Арктику куда-то, да, какие-то путешествия. Это очень много кинофильмов, там, National Geographic, ну и так далее. Хоть хотя бы ваши глаза и ваше воображение даст вам, ну, некую такую замену в хорошем смысле слова, фантазию, она тоже успокаивает. Ведь все есть ум, все, что мы думаем, по сути, тем мы и являемся. Теперь я снова начну свой рассказ про лес как символ бессознательного. И я начинала свой разговор про сказки, да, что в каждой сказке главного героя отправляют в лес. И, конечно же, в этом лесу происходит настоящая магия, а точнее трансформация. Также и вы, когда вы заходите в лес, вы можете понять, что вы сейчас прямо в это мгновение можете совершить свое маленькое путешествие в волшебный мир, где ваше эго может соприкоснуться с самостью. Самость – это юнгианское слово. Юнг, естественно, как скажем так, свою создал школу, теорию, и под этим словом вам он подразумевал все божественное. И он говорил, самость – это Бог в нас. И я понимаю, что для не каждому человеку сейчас эта фраза ляжет на ухо, да, потому что многие будут как-то к религии относиться очень так, даже негативно. Но я хочу вас успокоить, потому что здесь слово «Бог» подразумевает слово «любовь». То есть для Юнга божественное – это любовь. То есть когда мама любит своего ребенка, она проявляет эту любовь, эту энергию любви. Либо когда мы любим друг друга, вот она, энергия любви или же божественная энергия. То есть давайте на этом слове договоримся, что мы говорим про любовь. И она понятна каждому из нас на абсолютно любом языке. Это то, что невозможно подвергнуть сомнению. Потому что мы даже любим себя, начиная с себя. Мы все любим себя, да? Потом мы учимся любить маму, папу, братика и уже друзей, и, соответственно, даем свою семью. Вот качество этой любви или же потенциал, он у всех разный. Это я называю это ресурс. Вот иногда у меня нет ресурса полюбить соседа, да? Ну, как бы он мне неприятен. С какого перепуга я должен его любить? И это понятно, во мне нет этого, ну, как вот бензина, да? У меня нет в баке много бензина, я не доеду 30 километров, я не проеду, я знаю это. Точно так же и здесь. И когда мы заходим в лес и ищем то, не зная что, мы, по сути, трансформируем свое эго настолько, чтобы погрузиться в этот контакт с самостью и расширить, а значит, обогатить свой вот этот потенциал любви. То есть расширить свое сердце, открыть свое сердце.
То есть мы должны входить без всяких ожиданий, в непредсказуемость такой.
Без идеи. Мы можем даже освободить себя от этой идеи, что я иду заниматься лесотерапией. Просто мы идем в лес, и мы не знаем, вот как в сказке, да, иду туда, не знаю куда, ищу то, не знаю что. Освободите свой ум. Вы просто отдайтесь этой энергии. Вы просто идете, и как на первой части я говорила, открываете свои чувства. Слушайте, слушайте звуки, запахи, соприкасайтесь с этой природой, идите и наслаждайтесь. По мере погружения ваши концепции — это мысли, они искусственные. Конечно же, в течение всей нашей жизни концепции меняются. Сначала я любил красное, потом белое, там, или же я любил, не знаю, одежду такого стиля, потом поменял, или же я думал, что либерал – это хорошо, а сейчас я думаю, или республиканцы – это хорошо. То есть у нас очень много концепций от ума, и они способны видоизменяться. Но если мы за них очень крепко держимся, то мы себя закрываем свой потенциал в развитии, потому что во всей Вселенной есть место для всего. Также и наши концепции могут стать более границы, да, более широкие. Мы можем уже понимать психологию другого человека, и за счет этого понимания логического в нас расширяется эта эмпатия, сочувствие. А эти все качества мы можем приобрести, используя лес в том числе, но только надо немножечко расширить свою концепцию от физического аспекта. То есть я не иду тренироваться, заниматься спортом, а я помимо спорта погружаюсь в другое состояние сознания. То есть расслабьте свой ум, подумайте об этой пустоте, что происходит между одной мыслью и второй. Ведь в голове всегда крутятся мысли.
То есть вот этот эффект будет проходить лишь при том случае, том условии, что мы не будем идти по заданному маршруту, либо заданной задаче, мы просто доверимся тому, куда нас ведет тропа. И лучше, если это будет какой-то неизведанный лес.
Конечно, чтобы это было безопасно прежде всего, чтобы предусмотреть. Либо даже если вы идете по изведанной тропе, то концентрируйте свое внимание не на физическом аспекте, да, там давление вечно проверять, там, или же, я не знаю, что для вас важно, или же там сколько вы километров пройти, и вы бежите за целью, да, что мне нужно сегодня пройти. Вот эти концепции, отпустите их, расслабьтесь, вы просто идите, наслаждайтесь процессом, ходьбой и дыханием. И помимо этого, осознавайте свои мысли, думайте о том, что я думаю. То есть задавайте себе вопрос, а кто это думает? Кто создает эту мысль? То есть вы как бы становитесь исследователем своего сознания. И вот как Ариаднина нить, вот мы за ниточку эту берем и уходим в глубину себя. То есть мы помимо того, что мы физически реально идем вглубь леса, но мы с помощью этих вопросов, откуда возникают во мне эти мысли, причину и следственную связь мы ищем и погружаемся внутрь, вот именно в глубину бессознательного. И первые будут ступени, они, конечно, будут сложные, потому что сознание вас будет не пускать. Она как бы будет сопротивляться и как волна продолжать создавать, продуцировать те мысли, к которым мы очень сильно привыкли каждый день. Но я повторюсь, что в процессе ходьбы и хорошего дыхания ум начнет ослабевать. Концептуальный ум, он ослабевает. Он расслабляется, мягчеет. И вдруг у вас возникнет пауза между этими мыслями. То есть побольше станет пространство внутри вас, и вы перестанете за них цепляться. Такую какую-то внутреннюю свободу поймаете. Но не путайте, пожалуйста, это состояние с некой тупостью. Знаете, когда вот вы где-то зазевались и как бы забыли, ой, а где я был, или что произошло? Как будто вы погрузились в вот беспамятство. Это другое состояние. У вас должна быть ясность. Вы четко осознаете, я иду, я дышу, я слышу запахи, слышу звуки. И при этом мысли, они не как мухи, да, вот этот рой пчел или мух. Нет, они угасают, их становится меньше, меньше, тише и тише. Они есть, но вы как бы дистанцию строите между ними. Вы отделяете...
Такой наблюдатель сторонний, да?
Да, да. Отличное слово. Вы становитесь наблюдателем. И в такие периоды, когда вы уже почувствовали этот эффект наблюдателя, вы сможете поймать символы в лесу. Вдруг пробежит зайчик, или же какая-то птица издаст странный звук. Это и появится другой контакт с природой на уровне символов. Я опять же возвращаюсь к сказкам, потому что сказки — это самый прекрасный инструмент, который отражает культуру, традиции всех народов на протяжении миллионы, миллиарды, там, не знаю, веков, с самого изначала были сказки.
Подожди, Дарина, у меня начинает раздваиваться. С одной стороны, я могу направить внимание на технику ходьбы, на свое дыхание, на ощущения в теле. Вот, с другой стороны, я могу направлять внимание на происходящее вокруг, на звуки, на запах. Стоит ли я дать предпочтение одному либо другому?
Поняла вопрос. Мы, когда все это слышим и видим, мы не оцениваем. То есть вот мысль же, она склонна вцепиться в эту идею. Uh-huh. Ой, запах. Откуда этот запах? Да, откуда он произошел? А может, это ежевика? А может, это малина? И мы начинаем вот это мусолить. Освободитесь от этого цепляния. Просто запах. И оставьте его. Я ощутила этот запах и иду дальше. Это и будет дистанция или же эффект наблюдателя. Вам достаточно просто соприкоснулись там с листочком и идите дальше. Не нужно мусолить эту концепцию, что листочек такой-то, такой-то. То есть дайте себе внутреннюю свободу, и эти мысли, они как волны на воде, станут все меньше, меньше. Вот если шторм, да, на океане, там гигантские волны, это то, что происходит с нашей психикой в обычном режиме, когда мы работаем, что-то делаем, мы очень много думаем. А когда мы заходим в лес или же погружаемся, сближаемся с природой, вот эти волны, они начинают потихонечку успокаиваться. Нам нужно вот этой тишины достичь, такой глади. Мысли есть, они по чуть-чуть все равно будут, ну, потому что психика так создана, она динамична. Ум функционирует всегда, его невозможно остановить. Но мы можем отпустить вот это цепляние за эти мысли. Не продуцировать из 1 миллион еще, да, или там 10. Просто вот одна и отпустите ее. Вот как, не знаю, бабочка. Она вас коснулась и тут же упорхнула. Также ваша мысль. Вы соприкоснулись с этой мыслью и отпустите. Не надо ее дальше приумножать.
Я как раз больше встречался с человеком, который знаком с любительницей скандинавской ходьбы, и она отмечала такой эффект. Вот они живут близ леса, она говорит, что она не замечает, когда она вошла в лес и когда вышла. Он даже над ней подшучивает, что вы когда-нибудь зайдете вообще в другой район. Как же соблюсти безопасность в плане маршрута? То есть он должен быть какой-то продуманный заранее, хотя бы чтобы человек представлял, что вот эта тропа приведет его в тот-то поселок, да?
Можно закольцованный сделать маршрут. Вот я люблю ходить по кругу.
Или линейный. То есть я иду вот до точки А, да, не осознавая, ну, как бы наблюдая просто внимание не за маршрутом, не за тем, куда я зашел, и доходя до точки А, потом возвращаюсь обратно. И опять погружаюсь в это состояние.
Только не путайте, пожалуйста, состояние беспамятства, вот такой рассеянности. Наоборот, у вас будет очень высокая ясность. Вы четко себя осознаете. Просто это другое качество. Просто вы не продуцируете много мыслей. Вы от них дистанцируетесь и не цепляетесь. Поэтому ясность никуда не исчезает. Вы не можете заблудиться. Вы осознаете, куда вы идете, вы получаете от этого процесса наслаждение, удовольствие, ум успокаивается, вам комфортно. Вы дошли до этой точки, можно по часам измерить. Вообще желательно до 4 часов гулять в лесу в день, да, достаточно. А можно это как традицию раз в неделю сделать для там, семьи, если вы работаете активно. Но если человек действительно испытывает те или иные сложности психологические, у него какая-то травма, потеря, то можно вообще уйти в лес как вот в поход, да, с ночевкой, с палаткой и поночевать в лесу. Конечно, это нужно, там есть маршруты, я надеюсь, в вашем там, ближайшем лесу безопасные. И так все продумать, чтобы вам было и комфортно, и безопасно, но при этом вы могли прям ощущать, наслаждаться, купаться в этом лесу диком.
Человек тяготеет к таким диким маршрутом, где меньше людей, где меньше оставлено мусора, где меньше каких-то сторонних звуков. Я так понимаю, что тоже стоит учитывать этот фактор и стараться выйти как раз не просто в экологичные территории, а там, где мы можем действительно побыть, и ничто не будет отвлекать наше внимание.
Да, наедине с природой желательно. Это будет самый лучший вариант. Потому что, еще раз повторюсь, мы энергетические существа. И если в лесопарке людей много, и особенно много таких механических звуков, как автомобили, какие-то строительные работы, то то мы переходим на другой уровень вибрации. То есть нам вот в этот уровень не погрузиться или же будет очень тяжело. Это могут делать люди, которые практикуют регулярно медитацию. То есть они это мастерство, да, наработали. Ну, какие-нибудь йогины, да, какие-нибудь буддийские монахи, которые очень долго пребывали в состоянии медитации, они уже из этого состояния практически не выходят. Это другой уровень людей, потому что они всю свою жизнь отдали на практике работы с умом. Мы мирские люди, мы люди, которые живем в современном обществе. И нам нужно баланс поймать между современной суетой и вот эти корни, это качество сознания, это наш дом. Мы оттуда все пришли, да, вот этот целебный эффект этих вибраций, он находится именно в контакте с природой. Именно поэтому мы можем это наладить, и мы... Вопрос для чего? Если я хочу, во-первых, исцелиться, да, если у меня есть какие-то психологические запросы, или же если я созрел для своего духовного роста. То есть мне уже скучно жить современной жизнью, да, как я говорила ранее. То есть эффект достигательства не приносит мне радости от жизни. Значит, я хочу расти в другом направлении, я хочу вырасти духовно. И здесь самый лучший учитель — это сама природа. Ну, конечно же, если мы говорим о более таких специфических духовных учителях, то это уже другой разговор, да, это уже будет прямой разговор о религии, о духовных учителях какой-то той или иной традиции. Я же все-таки для клиентов своих, да, учу их, обучаю, привожу пример контакта с природой, что доступно и понятно абсолютно каждому человеку.
Ну, я, честно говоря, подвисаю. У тебя, ты прекрасная сказочница. Я, наверное, вольный слушатель, который заслушивается. Скажи, пожалуйста, ты вот много путешествовала. Отличаются ли леса друг от друга по энергетике? Стоит ли вообще человеку, отправляясь вообще в другую страну, даже по пакетному туристическому предложению, искать возможность побыть вот в атмосфере другого леса?
Я считаю, что нужно. Это такой эксперимент. Ну, как мы обогащаемся, да, мы чувствуем разную энергию, и она не хуже и не лучше. Это просто другое. Это как еда. Вот мы вкушаем же разную еду. И в аюрведе вообще считается, да, должно быть 5 вкусов, и сладкий, и кислый. Вот это разнообразие, как радуга. Это и есть сама жизнь. Она вся красивая и разная. Точно так же и мы. Мы должны наслаждаться этим даром природы. Она очень разная, она прекрасная. И, конечно, если у вас есть такая возможность, пользуйтесь этим, идите в контакт с этой природой. А единственный момент в плане безопасности, нужно это продумать, и, конечно же, в каждой стране есть гиды, которые могут вас провести. Особенно так, как я жила в Центральной Америке, и там, конечно же, очень много всего опасного. Но вот, как говорила Хакамада, она хороший привела пример. Они тоже путешествовали по каким-то тропическим лесам, и они полностью там обмундировались всякими защитными средствами, а жара стоит страшная, и влажность высокая, ты не можешь дышать. И она говорит, единственный шанс выжить в этих диких условиях — это отдаться, да, вот этому процессу. Если мы так много будем думать и переживать, меня кто-нибудь укусит, я боюсь змей, я боюсь того, сего, да я заблужусь, или же мне сложно дышать от этой влажности, то мы создаем дополнительный стресс своим же умом. То есть мы сами себя в эту ловушку загоняем. А здесь этот как раз-таки простор изнутри происходит, когда я отдаю себя, ну как бы это не религиозно звучало, ну как бы воле Бога, да, или же воле случаю, а потому что у тебя нет другого выбора, ты уже в этом лесу. Тропическом, допустим. Назад дороги как бы нет. Ты раз пришла, то нужно учиться отдаваться этой природе, довериться. Кстати, природа этому и учит. Доверяй. Но это такой риск, можно сказать. Но проверяйте свой дух, да, насколько я смел и готов рискнуть.
Ну, наверное, вот эта грань и появляется тогда, когда мы заходим на неизведанную территорию, в какой-то очень глухой такой, ну, не глухой, но дальний лес, где мало ходят люди. Вот, и мы как раз должны перейти этот порог от страха к доверию, к тому, что может происходить следующим шагом.
Да, потому что мы же растем. и нам становится, мы как дети, нам становится, любознательность расширяется. То есть мы ходим по, вот мы рядом с домом ходим по одному и тому же лесу. Мы его уже вдоль и поперек изучили, знаем каждый кустик. И, конечно же, нам хочется еще. И мы едем в другой лес, да, подальше, изучаем его. Так и постигается, вот это расширяет. А потом едем в другую страну. И это обогащение, безусловно. Вот я упоминала эту книжку, да, Амоса Клиффорда. Вот он как раз-таки вот заядлый такой, как назвать это правильно, ну, лесотерапевт, скажем так. Он поэтому всю свою жизнь этому отдал. Он столько, ну, в его книге очень подробно он описывает, как много он прошел лесов. Но так как я гуляю с семьей, с маленькими детьми, конечно же, я выбираю, прежде всего, безопасные маршруты. Мне так посчастливилось, что я живу на острове Тенерифе, и у нас здесь, это вообще какое-то волшебство, абсолютно нет опасных ни животных, ни птиц, даже нет клещей. Поэтому мы круглый год гуляем по лесу. Это сосновый лес, он вулканический. И тут можно и спать, и ночевать, и все абсолютно безопасно. Ни одна букашка тебе не может даже ужалить.
Ну, у тебя трое детей. Расскажи, пожалуйста, как мама, каким образом ты вовлекаешь детей и семью в совместное времяпрепровождение в лесу?
Ну, у нас родоначальник этому всего папа, то есть папа, он с детства ходил, кстати, учился еще в кружке, как это, ну, хайкинг в России в советское время был такой кружок, когда дети там в зиму ходили на длинные расстояния в походы. И он еще с тех времен, с детства, вот, а потом уже по миру мы стали кататься, и, конечно же, прогулки по природе – это основное то, к чему мы тяготеем, и там, где мы заряжаемся, получаем огромное удовольствие. И у наших детей просто нет выбора, потому что родители ходят в лес. Конечно же, они идут вслед за нами, причем там с полутора годика, ну, в плане ногами самостоятельно, мы заставляем их именно идти ножками, чтобы они физически крепчали, да, чтобы они ощущали эту дистанцию. И ребенок на самом деле увлекается быстро. То есть если он вначале он может поплакать, покапризничать, да, ну а потом, если вы продолжаете свой маршрут, и ваш дух, настроение такое боевое, веселое, то, конечно же, ребенок считывает эту информацию, потому что все, что касается детей, меня часто спрашивают клиенты, как там какие-то проблемы с детьми, вопрос, ответ всегда один. Дети – это копия родителей, они просто вас отзеркаливают. И если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы, успешны, здоровы или же увлекались лесом, то делайте то же самое. То есть будьте счастливыми, будьте радостными, да, и ваш ребенок всю эту энергию просто скопирует, и это ваше продолжение.
У меня дочь, и иногда мне кажется, что я живу с двумя супругами, потому что очень много находится схожего, вот, и буквально какие-то привычки, поведение, оно проявляется и все больше укореняется. Хорошо, а вот как насчет сознания человека, ну, даже вот подростка, который мыслит, воспринимает так называемое клиповое сознание, которое хочет постоянно смены действия. Через какое время стоит ожидать вот наслаждения от, ну, что вот подросток включился, да, или даже взрослый? Наверняка есть какая-то временной механизм, который позволяет человека перестроить. Кому-то нужно отправиться в поход с ночевкой, а кому-то достаточно там на 2-3 часа выйти.
Смотрите, с подростками дело будет посложнее, потому что у них этап сепарации. Подросток вынужден свергать все авторитеты, чтобы родилась новая личность. До 10-12 лет ребенок впитывает как губка всю культуру, традиции, что вы передаете ему в семье. Поэтому, конечно, нужно закладывать ранее, до подросткового периода. То есть напитать прям его, этим фундамент заложить крепкий. Любви к природе, ну и так далее. Все, что вы хотите, все ценности заложить, это нужно делать до 12 лет. В подростковый период возникает этот бунт, или по-другому быть не может. Чтобы он стал самостоятельной единицей, он должен самоосознать себя, а для этого ему нужно разрушить то, что было построено вами. Но это только на мгновение. Ну, то есть это период длится там, от 12 до 18, у кого-то до 21. В зависимости от того, ну, мы все очень разные, какая семья, какая культура. Так вот, подросток будет все свергать, он будет все обесценивать, все, что говорит мама, папа, вы для него становитесь не авторитетом. И этот этап прожить нужно в состоянии взрослый и взрослый. По сути, вы передаете ему ответственность. Это такой ритуал, знаете, как в древности мальчика выгоняли из деревни, да, чтобы он там добыл себе пищу и тогда только смог вернуться. Или там на три ночи он уходил, чтобы смог выжить в этом диком лесу. Это было жестоко, но это было в те времена, по-другому нельзя, иначе ты не выживешь. Да? Вот эту силу ты должен сам ее взять в свои руки. И никогда тебе на блюдечке мама и папа все приносят. Мы в современном обществе забываем про это, и мы продолжаем их нянчить, да, как будто ему 5 лет. Но ему 15, и он уже взрослый, и он может взять эту ответственность. Не хочет идти в лес, пусть не идет. То есть не нужно здесь тащить насильно на себе. Это, во-первых, он должен созреть сам и вот эту мотивацию зародить внутри себя. Он должен ощутить свою потребность, а не вашу потребность удовлетворить. То есть тут важно разделиться, отсоединиться. Это тяжелый момент, особенно для мам или же там тревожных пап, когда мы все переживаем и боимся. Но это будет такая, знаете, как палки в колеса или же медвежья услуга, если мы будем уговаривать, просить его сделать то, что нам кажется правильным. Вы поймите, что он сейчас проходит этап трудный. Он должен падать сейчас. Когда ребенок учится ходить, он должен там 50 раз упасть. Да, или мы учимся кататься на велосипеде, мы неизбежно упадем. Точно так же и с подростком. Это период для падений. Он должен как бы авторитет свой выстроить в среде своих сверстников, и там это неизбежно будет сталкиваться с агрессией, да, непринятием. И ну, нет другого пути, как дать ему эту свободу. И чем быстрее он пройдет этот эксперимент, тем быстрее он поймет, это его желание или же наносные, чужие. И поэтому он вернется к этому. То есть если вы хотите, чтобы он гулял в лесу, да, и любил природу, я уверена, если вы заложили эти 10 лет, когда он был маленьким, он обязательно к этому вернется, ну, потому что он ваш продукт.
Ясно. Да, Дарина, стоит ли искать мотивацию в поиске грибов, в прохождении по маршруту, в преодолении определенного квеста или с осознанием того, что это все таки тренировка на свежем воздухе, тогда это уже не лесотерапия.
Смотря какую преследуем цель. Опять же, возвращаемся. Да? Если мы просто реально идем за грибами, то получайте удовольствие. Жизнь — это же про что? Про то, что мы как бы эти дары, которые есть, используем. То есть мы их принимаем. Точно так же и здесь. Если я получаю удовольствие от поиска грибов или там рыбалки, да, или еще чего-то, то делайте это. Это вас расслабляет, делает вас счастливее в прямом смысле. Но если же у вас, опять же, есть запрос психологический, какая-то мучает вас вот мысль, да, вот вы обеспокоены очень чем-то сильно, либо же у вас сложные взаимоотношения друг с другом в паре, да, у мужа и жены, или же, опять же, между родителями тоже могут быть проблемы с детьми, когда они негармонично пережили, возможно, сепарацию, или же были травмы, когда мы были молоды и воспитывали своего ребенка, не понимая, что мы приносим эти травмы, да, что-то очень сильно ограничивали, и сейчас мы испытываем чувство вины. Есть много родителей, которые жестко воспитывали, допустим, сыновей, да, вплоть до там рукоприкладства. Особенно в те советские времена, мы все-таки дети из Советского Союза, и наши родители mm-hmm. продукт Советского Союза, и там было очень жесткое воспитание. И просто я работаю с клиентами, я понимаю, о чем говорю, и если нас слушает взрослая аудитория, они могут испытывать некое чувство вины, дискомфорта или сложные коммуникации, словно мы отдалились от своих детей и не можем наладить этот теплый контакт. И вот если нас мучают такие мысли, то тогда лучше заняться прям в прямом смысле лесотерапией. То есть идти, вот как я говорила ранее, да, дышать, отслеживать свои мысли. Для чего мы это делаем? Чтобы в состоянии расширенного сознания почувствовать на уровне интуиции ключ для разрешения этой проблемы. То есть у вас откроется сердце, и вы вдруг вернетесь домой, захотите позвонить, поговорить по душам, там, с сыном, с дочерью, либо там с мужем. Потому что появился ресурс. Вот та любовь, о которой я говорила, ее стало больше вас. И вы захотите ею поделиться или попросить прощения, или же наоборот услышать эти слова прощения. Ну, то есть очень много может что поменяться. Опять же, только надо понять, какая у меня изначальная мотивация.
Слушай, Дарина, я слушал твой эфир о групповой психологии, вот насколько разное происходит подход и проявление. Вот хотел бы больше узнать, ну и может познакомить слушателя с твоей деятельностью, вот как психолога. Какими инструментами ты чаще всего пользуешься? И если кто-то пожелает к тебе обратиться, вот что можно ожидать от тебя как от специалиста?
Смотри, для начала люди все разные, запросы, конечно же, у всех разные. У меня большой спектр, да, я работаю с тяжелыми, я не психиатр, если вот люди, которые далеки вообще от психотерапии, да, могут немножечко два понять. Есть клинические психотерапевты, есть психологи, а есть психиатры. Это все зависит от уровня сложности запроса. Если у человека есть патологии, то есть этим занимается психиатрия. Если же человек с пограничным расстройством, это может взять на себя и психолог, и клинический психотерапевт. Это, ну, есть такая целая специальность. Но я не буду сейчас вас пугать, углублять. А обычно как происходит? Человек чувствует дискомфорт, у него какие-то сложности. И чаще всего 90% это сложности во взаимоотношениях с самыми близкими людьми. Муж, жена, дети, там бабушки, дедушки. Или там не могу выбрать партнера, найти свою половинку. Вот это самые часто задаваемые вопросы, с этим человек приходит. Более сложные случаи – это когда тяжелые депрессии, наркотические, алкогольные зависимости, лицозависимые отношения – это уже расстройство личности. Я тоже с ними работаю, это уже зона психологии, все еще. Депрессия сказала, одиночество сказала, вот такие сложные моменты. Но иногда так бывает, что человек приходит с одним запросом, а глубина очень большая, и нужно прорабатывать все отношения вплоть до мамы, папы, бабушек и дедушек. Поэтому человек часто не осознает, что хранится у него глубоко внутри, в душе или же в бессознательном. Если же человек был уже на приеме у психолога, то он, как правило, легко ко мне там обращается, пишет, потому что он хочет испытать, исследовать другой опыт. То есть каждый психолог используют разные инструментарии. Uh-huh. Кто-то работает в формате гештальт-терапии, кто-то в когнитивно-поведенческой, ну и так далее. То есть много разных школ и традиций психологии. Я работаю, опираясь на знания восточной философии, так как я сама практикую тибетский буддизм, плюс я сама инструктор по хатха-йоге, и мне очень близка экзистенциальная психотерапия и юнгианская психотерапия. Это два направления, которые как раз-таки глубоко связаны с восточной философией. Групповая психотерапия – это формат, когда я приглашаю на группу онлайн 4 человека у нас в группе, несколько групп. Мы проводим 2 часа раз в неделю и погружаемся в этот процесс. На группу приходят люди, которые не боятся уже психолога, то есть не холодный, да, клиент, который уже знает, что такое mm-hmm. психология, был когда-то на приеме, ему, может быть, не подошел тот или иной психотерапевт, и он захотел попробовать что-то другое. И он слышал, что вот там по совету, либо прочитал статью, что групповая динамика, она очень эффективная в плане скорости. А обычно индивидуальные консультации идут долго, это длительный процесс. Как говорят психологи, короткая, краткосрочная терапия дает краткосрочный результат. Да, если вы хотите глубоко проработать свою проблему, чтобы вот прямо сделать какой-то скачок, да, в своем развитии, там полностью разрешить какое-то напряжение между мамой, папой, там еще какие-то проблемы. Туда, конечно же, нужно ходить на длительную терапию. Она занимает порой год. В некоторых случаях это длится прям годами. Есть, я знаю, уже психоаналитический формат. Там люди ходят на терапию десятилетиями. Поймите, что психотерапия – это не поведенческие какие-то навыки, знаете, как в личностно-тренинговом формате, когда я учусь ораторскому мастерству, я прошел 10 уроков, отрепетировал, и все, я успешен в этом. Психотерапия – это познание себя, это бесконечный процесс. То есть мы используем разные инструменты, мы пишем сказки, да, мы читаем сказки, мы работаем с медитацией, мы работаем с сновидениями. Это огромный вообще пласт психотерапии, самый важный. И так как психика живая, она видоизменяется, то процесс, по сути, ну, как же вам объяснить? То есть это становится частью вашей жизни, да? То есть я же всегда меняюсь. Я сегодня думаю так, завтра я узнал что-то новое, и раз, и во мне прям произошло открытие. Я себя переосмыслил. Я вырос на там миллиметр, сантиметр. И психотерапия помогает в этом. Мы расширяемся, мы духовно растем, мы где-то... Поймите, что рост психологический связан с разрушением эго-концепции. Это может быть иногда болезненно, потому что не каждый из нас готов признавать свои негативные стороны. А они, конечно же, у нас у всех есть. И вот через это проживание, когда я понимаю, где я поступаю неверно, или я там говорю что-то очень обидное и сам это не понимаю, и в психотерапевтическом пространстве мы все это анализируем. Поэтому это занимает длительный процесс. Это как волосы растут. Мы же не можем отрастить волосы, там, хочу длинную косу, за один день. Да, этот процесс долгий. День ото дня, они потихонечку или ногти растут. Также и психика растет, меняется. Вопрос, куда мы ее направим, в какое русло, это зависит от нашего выбора, моей мотивации. Поэтому это такие очень глубокие вещи. Если кому-то интересно, и кто-то хочет поменять угол зрения, расширить свое сознание, то люди, жаждущие другого формата мышления, они приходят к психотерапии.
Где тебя можно найти? Я так понимаю, Инстаграм является основной площадкой, где ты наиболее активна, и где можно подписаться, следить, и если отзывается твой подход, то к тебе обратиться.
Да, в Инстаграме я примерно раз в неделю веду прямой эфир, выкладываю какие-то статьи полезные. И в Фейсбуке это дублируется, в принципе. В Фейсбуке тоже я есть, можно написать туда, если у вас нет Инстаграма. По-моему, это две самые популярные площадки, да. Но если кому-то нужна моя почта, я могу еще оставить электронную почту.
Хорошо. Большое спасибо тебе за то путешествие, которое ты провела вместе со слушателем в лес. Вот, поэтому желаю тебе успехов. Спасибо за знакомство с лес-терапией.
Спасибо, что пригласили. Рада делиться знаниями.
Фриволкер. Как ты заметил, я люблю создавать контент, который не так быстро угасает из поля внимания. На длительных дистанциях очень важна роль команды поддержки. Я благодарю тебя за отзывы, которые ты оставляешь в Apple подкастах, за комментарии к выпускам на площадке Podchaser. Я чувствую твою сопричастность в создании подкаста, когда ты пишешь, что ждешь с нетерпением нового выпуска. Несмотря на время, которое требуется для подготовки каждого выпуска, мне хочется продолжать в том же ритме. Если после конкретного выпуска подкаста у тебя появляется ощущение, что вот то, что ты так долго искал, или советы, которые прозвучали в эпизоде, для тебя оказались крайне полезными, то ты можешь зайти в описание и сделать добровольный взнос на развитие этого подкаста. Может, именно благодаря тебе я смогу собрать деньги на дополнительный микрофон или программу Squadcast, чтобы записывать интервью на лучшем уровне. Благодарю тебя за внимание. До следующей субботы.